Здравствуйте, Алексей Ильич. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы начинаем очередной прямой эфир. Алексей Ильич сейчас будет отвечать на те вопросы, которые вы прислали заранее и будете присылать в течение прямого эфира.
Да, вот, хорошо. Хорошо, вопросов пришло, как мне сказали, очень много. Естественно, ответить на все их невозможно. Но не беспокойтесь. Еще до второго пришествия времени много, и, может быть, мы сумеем ответить и на них. Ну, а сегодня, конечно, постараемся в той степени, в какой позволят обстоятельства, поговорить о ваших вопросах. Но прежде всего я хочу сказать, что сегодня Православная Церковь наша отмечает день, который назван в календаре как «Неделя о слепом». В Евангелии сообщается о том, как Христос исцелил слепорожденного. Случай, конечно, очень сильный. Такого народ, по крайней мере, во времена Христа никогда не видел и не слышал. И этот факт произвел очень сильное впечатление на всех, как на друзей Христа, так и на его врагов, как обычно. Ну вот сегодня неделя о слепом. Но я вот слушаю тоже и так думаю, и полагаю, что со мной, наверное, согласятся очень многое. Это он был слепым. Мы-то, слава тебе, Господи, зрячие. Почему я об этом и с такой иронией говорю? По очень простой причине. Мы всегда, когда вспоминаем евангельские события и истории, все рассматриваем это обычно с такой точки зрения прямолинейной, что там произошло. На самом деле церковь установила все эти, если хотите, праздники и даты с тем, чтобы мы получили определенные научения в жизни, потому что жизнь наша не столь уж велика. Так вот и неделя о слепом. Эта неделя, то есть неделя по-славянски, это по-русски воскресенье. Так вот и сегодня, вспоминая это евангельское событие, церковь еще раз хочет напомнить всем нам, что мы слепы от рождения. И в то же время она говорит о том, что Господь может исцелить нас. Каким образом? Что такое мы слепы? Ну, наверное, в общем-то, все мы понимаем. Мы почти не видим своих грехов, так кое-что. Мы непрерывно осуждаем других, потому что другие, это мы видим, как они слепы. И, к сожалению, совсем не говорим о том, что нужно сделать и как стать зрячим. Вот, собственно, это главное, о чем говорит христианство и какие средства оно предлагает нам для того, чтобы мы... Знаете что? Чтобы мы... Самое главное в нашей жизни, весь смысл земной жизни, чтобы увидели, оказывается, насколько мы слепы, то есть насколько мы грешны, насколько мы не видим ни себя, ни других. Почему это необходимо? И не надо думать, что, ах, вот, христианство говорит это так, что мы впадаем в какое-то уныние. Нет. Слава Богу, когда больной начинает видеть свои болезни, он тогда обращается к врачам, и начинается лечение. Так и здесь, вот сегодня. Церковь обращается к нам, чтобы мы хотя хоть немного подумали о своем состоянии. Потому что, повторяю еще раз, самое главное, главная цель нашей человеческой жизни – увидеть себя или, как говорят отцы, познать себя. Вы знаете, один из великих, может быть, величайших святых Исаак Сирин даже произнес такие замечательные слова. «Блажен человек, который познал себя, ибо это познание является основанием, корнем и началом всякого блага для человека». Вот мы часто говорим, что главное – это любовь. Ну, верно, очень хорошо любовь. Но это какой этаж, что там небоскребы? Главное – познать себя, увидеть. Потому что только увидев, в каком состоянии мы находимся, мы можем хоть немного каяться, понуждать себя хотя бы к христианской жизни. И таким образом нам бы открылся путь в этом небоскребе к самым вершинам, верхним его этажам. Ну, извините, я просто, чтобы начать нашу встречу, конечно же, надо же и введение сделать какое-то. Ну вот, ну а сейчас вот давайте приступим к тем вопросам, которые уже мы получили, и которые вот теперь давайте, ну, рассмотрим. Сейчас вот будут звучать эти вопросы. Я попытаюсь отвечать на них. Если что-то у кого-то возникнут, какие-то серьезные все-таки недоумения, то, ну, постарайтесь, я не знаю, звонить, есть какая связь у нас, чтобы звонить, или это уже невозможно?
Написать.
Или можно написать, да, вот можно написать. Напишите тогда. Если нет такого серьезного, то не стоит. С тем, чтобы, ну, не перебивать какую-то цепь вот нашего общения. Потому что вопросов много. Еще я хотел, чтобы сказать. Вы знаете, не задавайте вопросы личные, совсем личные, которых вы болеете, страдаете. Это все понятно. Но учтите, что все ждут ответа на те вопросы, с которой мы постоянно встречаемся, которые мучают очень многих, многих, не меня только, а многих. Так что давайте проявим хоть маленькую, элементарную любовь в этом вопросе и будем задавать вопросы, которые действительно могут быть и являются интересными и полезными для всех нас. Ну, хорошо, ну, Христос воскресе, и давайте, пожалуйста, начнем с вами. Какие же у нас вопросы? Что вы
скажете? Да, Алексей Ильич, вот серия вопросов поступила по поводу состоявшегося собора Украинской Православной Церкви. Вот как вы можете прокомментировать его решение о полной самостоятельности и несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу специальной военной операции? Можно ли продолжать посещать храмы Украинской Православной Церкви, приступать к таинствам?
Ну, судя по тем сообщениям, которые даны в официальной прессе, и по выступлениям даже наших официальных лиц, в частности, митрополита Илариона, то можно полагать, что ничего, чего такого существенного и, тем более, страшного не произошло. Собор, украинский этот собор, собор Украинской Церкви, он просто еще раз напомнил о той самостоятельности, которая была дана Украинской Церкви, Русской Церкви. Сейчас собор что сказал? Полная самостоятельность. И хотя действительно таких терминов в каноническом лексиконе нет, там самостоятельное, не самостоятельное, есть автокефалия, автономия, в данном случае эти термины не употребляются. Но это вопрос уже другой. А главное, что именно разделение, или лучше сказать, разрыва никакого не произошло. Дай Бог, потому что ситуация действительно очень, очень серьезная, критическая, и можно было ожидать чего угодно. Но благодарность и митрополиту Ануфрию, и епископату Украинской Церкви, что ничего выходящего, так сказать, за границы нормальных отношений, ничего не произошло. Поэтому, естественно, конечно, можно и принимать все таинства Украинской Церкви, потому что фактически все осталось по существу. А вот то, что Украинская Церковь еще раз заявила о своей полной самостоятельности, ну что же, это очень хорошо, это естественно, ничего удивительного нет. Посмотрите, Польская Церковь, велика ли она? Или чешская, словацкая, Господи, сколько там архиереев, или албанская, автокефальные даже церкви. Так что уж здесь-то Украинская Церковь, в которой более сотни епископов, тем более уже может с полным основанием говорить о своей полной самостоятельности. Вот так. Ну, а дальше посмотрим, как будут развиваться события. Потому что Украинская Церковь находится под сильнейшим политическим давлением, сильнейшим. В отношении же того вопроса, что не согласны с взглядами патриарха Кирилла, ну так, Господи, это не имеет никакого религиозного значения, никакого церковного значения. В одной церкви могут находиться люди самых противоположных политических взглядов. Об этом всегда мы твердим. Церковь не политика. Пожалуйста, кем-то угодно будь. Главное – единство в вере. И единство в мире. Мире. И вот этот мир, который особенно необходим для церкви, он сейчас был продемонстрирован в качестве очень важного факта со стороны Архиерейского собора Украинской Церкви. Слава Богу!
Спасибо. Алексей Ильич, как следует относиться к врагам Отечества? Вот в условиях настоящего времени к националистам, нацистам, возможно ли допускать в своем сердце чувство ненависти к ним? И может ли христианин быть приверженцем одной из сторон в войне, даже если она является правильной?
Ну, дело, во-первых, в отношении ненависти. Один из святых говорил, что если ты ненавидишь даже бесов, то учти, ненависть – это состояние твоей души, который прямо противоположен тому, о чем говорит Христос. То есть ты сам себя тогда убиваешь или ранишь. Не должно быть ненависти никому. И они предупреждают, что даже когда осуждаешь, то осуди грех, но не человека. Что это значит? Что осудить грех – понятно. А человека осудить – вы знаете что? Означает, это ничто иное, как что вот он такой плохой, а я такой хороший. Не судите, да не судимы будете. А грех осудить. Сама вот эта ситуация, это вполне естественно и понятно. Не смешивать поэтому нужно вот эту духовную сторону нашего отношения к человеку с гражданской, с мирской. Мы не осуждаем, но есть при этом нормы общественной жизни, нормы государственной жизни, так, по которым регулируется и отношение к каждому человеку, который совершает те или иные поступки. Поэтому государство может арестовывать, может быть, даже где-то какие-то государства могут быть даже казнить. Это вопрос другой совсем. Не надо смешивать вот это вот мирское, так сказать, ну, государственные законы с заповедями Христовыми. Вот так. Ну, а в отношении того, что как относиться...
Можно ли быть христианин быть приверженцем одной из сторон в войне?
Да, может ли быть христианин, когда ситуация Ну, вот подобные той, которая сейчас.
Ну и вообще, вот если более широко, вот как военному вот вопрос с Украины, как поступать военным при братоубийственных конфликтах, став на одну сторону, он становится предателем другой стороны?
Этот вопрос проистекает из чего? Нельзя смешивать два совершенно разных явления. Одно явление, которое характеризуется, употреблю такое слово, кровью, то есть кровным родством. Другое отношение, которое характеризуется следованием истине, правде, справедливостью. Так вот, тот, кто следует крови и кровному родству, тот глубоко заблуждается. Разве мы не помним, что в Библии написано? Первое преступление какого рода было? Каин убивает родного брата. Вот вам родство. У нас страсти действуют, причем такой силы, доходящей даже до убийства. И в противоположном стороны то же самое может. Доходит до такой любви, что позволяют и оправдывают любые преступления. Кровь – ненадежный источник для того, чтобы нам правильно ориентироваться в таких ситуациях, какую вы назвали. Это так называемая братоубийственная война. Как относиться? Так вот, критерий есть совсем другой. Каждый человек должен, насколько он способен, без страсти, без крови, оценить обстоятельства и постараться узнать, кто же прав, где действительно именно справедливость, не кровь, не любовь или вражда, а справедливость, то есть где истинное. Так вот, в отношении этого скажу, тот, кто убедился, что истина вот на этой стороне, следуй ей. Ты не погрешаешь тогда против совести и против Бога, когда ты именно убедился. Убедился ты в отношении правоты другой стороны? Да, ты можешь быть с той стороны. Вспомните нашу гражданскую войну после революции 1917 года. Что было? На обеих сторонах воевали кто? Вот братоубийственная была война. Так что ситуация вот как именно такого рода. Поэтому каждый военный человек, для того, чтобы его совесть была действительно чиста, если он, я говорю о верующих, о неверующих я сейчас не хочу говорить. Вы же меня спрашиваете о православном отношении к этому вопросу. Так вот, я говорю, с христианской точки зрения поступит правильно тот человек, который, убедившись, еще раз повторяю, насколько можно объективно, не потому что там говорит пресс с одной стороны так, а пресс с другой стороны эдак. Взвесь, оцени, посмотри обстоятельства, как они, за что они говорят. И тогда уже следуй голосу истины, голосу правды, а не крови, не какой-то политике там, вот, этим вещам. Вот и все. И этот человек будет поступать правильно. Причем, еще раз повторяю, удивительно. Вот два образа, скажем, два брата. Один считает это правильно, другой – другое. Могут воевать друг против друга. Да, придется, если обстоятельства промыслом Божьим сложились таким образом. Оба могут быть правы, воюя, противостоя друг друга. Оба. И могут также быть и неправы, если они это делают не по искреннему исканию истины и правды, а по другим обстоятельствам. Тогда и говорить нечего. Вот так, я считаю, решается этот вопрос. другого ответа нельзя. Просто трудно найти.
Алексей Ильич, вот когда твои родственники вот по-другому относятся к проведению вот этой специальной операции, и разговоры с ними приводят уже к вражде, и невозможно доказать, что ты прав, вот как христианину поступать в этой ситуации?
Ну, так, как святые отцы вообще советуют в отношениях с людьми. Они советуют таким образом. Скажи так, как ты считаешь правильно. Но скажи как? Без гнева и пристрастия. Выскажи свою точку зрения. Если видишь такие серьезные замечания к твоим аргументам, поговори. Если видишь, что этот разговор уже приобретает форму конфликта, прекрати. Прекрати. Потому что святые отцы говорят, что уже это ничего, никого здесь уже не убедишь, а нарушишь самое главное основание, на которое может только строиться наша жизнь. Какое это основание? Мир. Не разрушайте мира, насколько это в ваших силах. Так что сказать можно, ответить на вопросы можно, но все время, строго наблюдая, не перейти черту, за которой начинается враждебность. Тогда это будет грех. И тогда истина уже в этой дискуссии истины не будет, ибо нет истины там, где нет любви, нет мира. Это очень важный критерий.
Вопрос от мусульманки. Если я мусульманка по рождению, без права ходить в православную церковь и на исповедь, но сама считаю православие единственной верной религией, как мне быть? Могу ли я втайне от всех исповедовать православие?
Скажу вам так. Что у нас только в тайне души не совершается? Вы говорите о высоких материях. В тайне быть православной, верить во Христа. А сколько в тайной душе нашей совершается всякое преступление и гадость, и чего только не бывает. Поэтому вы свободны в отношении тайн вашей души. Это уже ваше дело. И вот здесь смотрите. Если вы видите, где истина, то и исповедуйте. Исповедуйте в тайне души. Могут быть обстоятельства какие-то способствовать внешние, пожалуйста, с внешней стороны. Это же кто же запрещает нам чем-то заниматься в тайне души? Только одно запрещено в тайне – грех, греховные вещи, ненависть, зависть, тщеславие и так далее. А поэтому вопрос о тайне, он не стоит. Это ваше дело. Если вы убедились, ну что же, будьте. А вот в отношении уже внешнего принятия, тут вам со стороны посоветовать, тем более не знающий человек, не может. Вы сами увидите. Обстоятельства внешние позволяют вам, мусульманке, стать православной или православной стать мусульманкой. Рассудите. Святые отцы говорят, нет добродетели без рассуждения. Исаак Сирин даже пишет, высший из добродетелей. Это рассудительность. Вот так.
Еще несколько вопросов по поводу разных зависимостей. Вот курение, алкоголь, сквернословие. И вот сейчас значительная часть населения страдает порнозависимостью. Вот как с этим бороться?
Да. К сожалению, этот вопрос задается без понимания того, что мы бы должны такие вопросы решать не тогда, когда уже это становится фактом, а немножечко пораньше, когда начинается вхождение в эту зависимость. Мы какие-то странные люди. Просто это просто удивительно. Когда уже нажал на курок и стрельнул, ах, что нам делать, пуля летит и сейчас убьет. Голубчик, а ты подумал о пистолете, да, о курке об этом и прочее. Вот это беда. Мы начинаем волноваться, беспокоиться и страдать, когда уже видим свершившийся факт. Скажите, это разумно или нет? Почему, родители, вы не наблюдаете над тем, что там делает подросток в этом интернете? Что он там смотрит? Посмотрите, эти игры несчастные, во что их превращают? Зомбируют буквально люди их. И родители так, а он там в компьютере сидит, и ладно, и не мешает нам. А ребенок заражается это ужасными вещами. Поэтому тут два вопроса. Первый вопрос. Как поступить с тем, чтобы не дать возможности человеку оказаться в зависимости? Вот. И на это нужно обратить все свое внимание. Здесь уже не буду даже и ничего говорить, потому что все, так сказать, родители и все должны сами искать средств и возможностей, чтобы не дать человеку вовлечься в это. А уже когда есть это, тут уже я не знаю, что сказать. Однажды в Америке у меня был случай, когда подвели ко мне очень пожилого человека, ну, не очень, может быть, ну, за 60, так, может, под 70 человека. И вот говорит, вы знаете, ему 25 лет. Я говорю, как? Оказывается, он был страшным наркоманом. Удалось уж, каким путем, я не знаю, удалось его вывести. А последствия наркомании вот такие. Уже старый человек. Надо учесть это тем же и родителям, и всем, а не просто так ах, ахать и охать. Только увидели, куда человек начинает увлекаться, хватайте быстрее, держите, употребляйте все средства. Потом уже это будет почти невозможно. Кстати, да, об этом мне сказали, что это он сын каких-то мультимиллионеров. Значит, не знаю, нашли они какие средства там, но буквально вывели его из этого состояния. Ну что вы, это беда. Так что надо смотреть, быть внимательным к состоянию детей, а не ждать, когда уже пистолет выстрелит, и потом кричать.
Алексей Ильич, надо ли прощать согрешившего против тебя ближнего без его покаяния, обращения?
Вот я чувствую в этом вопросе непонимание, что значит прощать. Что значит прощать? Что это такое? Это уже две стороны, два акта. Первый. Что в моей душе происходит? В отношении человека, совершившего против меня какой-то поступок. Я внутри себя знаю, что этот человек, допустим, украл у меня. И я могу в душе своей простить, а могу не простить. В душе. А затем другое, о чем часто и подразумевают люди, когда спрашивают прощать. Ах, украл, ну прости, и все в порядке. Нет. Это другая сторона. В отношении внешней стороны, насколько это возможно, объективно, то, конечно же, нужно соблюдать нормы, я бы сказал, человеческих отношений. Иначе тогда, если мы будем спускать с рук всем негодяям, бандитам, там, убийцам и ворам, то во что превратится общество, во что превратится государство? Нет, эта внешняя сторона должна соблюдаться в полном соответствии с законами. А вот в своей душе, вот это да. Здесь, да, здесь надо действительно постараться. Господи, прости меня, никак не могу, злюсь, осуждаю. Но помоги мне, я же сам же, у меня сколько пакостей в моей собственной душе. Я осознаю это. Прости его в душе. А внешняя сторона должна быть по закону. Но и здесь, опять-таки, в зависимости от ситуации, иногда можно же человеку что-то, допустим, простить, снизойти, помочь. А иногда уже ничего не сделаешь. Но это два акта, и их смешивать не стоит.
Алексей Ильич, а как понимать заповедь о почитании родителей взрослому человеку? Означает ли она послушание?
Нет, конечно. Если человек этот взрослый, как вы говорите, уже отделился от семьи, и, допустим, он уже даже свою семью имеет, то он уже вполне самостоятелен. Пока он живет в семье, ну вот, например, сейчас ситуация такая, 18 лет, все, я взрослый, и не смейте ко мне прикасаться, ничего подобного. Пока ты находишься в этой семье, тем более, что тебя кормят и поют и так далее, ты обязан подчиняться нормам поведения, установленным в этой семье, то есть родителям. Когда ты отделился, все, ты свободен. И дальше начинается уже отношение его не послушание, а уважение. Это совсем разные вещи. Да, я по-прежнему уважаю, я по-прежнему почитаю своих родителей. Я что-то стараюсь даже сделать им приятное, хорошее, доброе. Это все, но не послушание. Поэтому и даже в Западе, видите, ветхозаветный, оставит человек отца свою, матерь свою, и прилепится к жене своей. Что это такое? Оставит не в смысле наплюет, а в смысле отделится, образует свою ячейку. Вот в чем дело. А отношение какое должно быть? Чти отца твоего и матерь твою. Так что это разные, видите, вещи. Mm-hmm. Все зависит от того, как понимать вот этот вопрос.
Алексей Ильич, почему обязательно должен прийти Антихрист? И как мы, христиане, можем отсрочить его пришествие?
О, как даже. Даже. Во-первых, ничего обязательного нет. Никто его, Бог его не присылает специально и нарочно. Мы забыли об одном чрезвычайно... об одной чрезвычайно важной стороне нашей духовной жизни. Все время говорит, вот Бог послал, Бог отнял, Бог спас, Бог наказал. Господи, всю бедный Бог, чего только не творится. Нужно помнить, твердо помнить, что Господь, сотворивший законы физического мира, сотворил и законы духовного мира. И как в мире физическом все совершается с необходимостью какой? Соответствующей этим законам. И их нельзя нарушать. Нарушение этих законов к чему приводит? Ну, мы знаем, катастрофа. Посмотрите, вот сейчас все воют, и дрожат, и боятся, не знают, что делать. Экологический кризис. Причина – наша человеческая деятельность. Ненормальные отношения к природе. Избиение природы. И получаю в ответ. Это мы прекрасно понимаем. Об этом говорят ученые. Господи, все шумим и говорим, что мы можем погубить мир. Он, академик Моисеев, да, даже писал, что если мы также будем продолжать развиваться, слышите, развиваться научно-технически, что уже к середине 21 века уже все, будет окончание мира, без всякого антихриста. Так вот, это понятно. В мире материальном точно так же существуют и законы мира духовного, по которому, оказывается, события, совершающиеся в нашей как личной жизни, так и общественной и мировой жизни, они являются ничем иным, как следствием нарушения нами вот того духовного характера жизни, который мы имеем в Откровении Божьем, который, о котором говорит нам совесть, говорит чувство правды, чувство справедливости. Если мы это нарушаем, оказывается, совершенно естественно, я обращаю внимание, естественно, об этом пишет преподобный Марк Подвижник, не по какому-то назначению, как он говорит, от Бога. Вот теперь вам произойдет война. Война, например, произойдет. Да нет. Естественно, нарушение законов духовной жизни, что значит? Прежде всего, законов совести, законов справедливости, законов любви друг к другу. И нарушение этого приводит к самым тяжелым последствиям. Антихрист – это не будет какой-то, который Бог пошлет на землю. Антихрист будет никем иным, как, если хотите, тем минералом страшным, черным минералом, который возникнет из ужасного маточного раствора человеческих беззаконий. Вы знаете, что вот маточный раствор, из него появляются кристаллы. Из каких-нибудь чистейших растворов появляются великолепные. Так? Из-за этого ужасного вот разложения человечества, морального, который уже совершенно очевиден, морального и духовного, и возникнет этот кристалл. Наконец, родится, их уже рождается полно этих антихристов, но явится, наконец, один, самый выдающийся, который покажет всему человечеству, какого блага они достигают без Бога, и уничтожит мир. Вот как это проистекает. Еще раз я повторяю, чтобы вы знали, естественно, а не Бог каким-то вот, ах, вы такие-сякие, вот вам антихриста. И теперь что хотите, то и делайте. Мы виноваты. Мы, причем каждый человек может внести свою лепту. Лепту во что? В то, чтобы заградить путь прихода антихриста. Почему Господь и не сказал ни время, ни место? Почему? Потому что зависит от нашей человеческой свободы. Как мы в своей душе будем относиться вот к этим важнейшим моментам своей. Еще раз повторяю, к своей совести, справедливости, милосердию. Будем следовать этому? Не беспокойтесь, 1000 лет будем жить, и никакого антихриста не будет. Не будем, так послезавтра придет.
Ну, а как небольшая кучка православных может повлиять на состояние духовное всего человечества?
Ну, во-первых, в вашем вопросе, это странно звучит, кучка православных. Вы думаете, что как будто те неправославные уже все уже дьяволы? Да есть великолепные люди, которые следуют совести, в 1000 раз совестнее. Я встречал атеистов, вот у меня преподаватель был немецкого языка, я помню. Так это же канонизировать прям надо. Это человек такой совести, что, может, преклониться только можно было. Она была воспитана в этом атеизме, конечно. Но вы знаете, Вот она поразительной честности человек. Теперь уже она стала очень пожилой. И вы знаете, что случилось? Она стала писать мне письма. И о чем? О Боге, о смысле жизни. Ну, я говорю, это она была преподавателем нашей духовной академии, но она была атеистка. Но она немецкий язык преподавала. Вот так. Так что совесть – это дело, присущее всем людям, а не только православным. И поэтому не случайно Священное Писание говорит: «Каждый, делающий правду, приятен ему». О, как замечательно! Вот от чего зависит – пришествие, отдаление или приближение его пришествию.
Спасибо. А можно ли мирянину с целью исцеления себя или близкого человека давать обеды перед Богом?
Опытные люди говорят: не давайте обетов. Ссылаются на слова Христа: не клянитесь ни небом, ни землей, ни храмом, ни жертвенником. Помните это в Евангелии, эти слова. Потому что когда клянусь, я вот, вот, все. Не клянитесь. Посмотрите на Петра. Клялся, божился, умереть готов с тобой, Христе. И тут же отрекся. Не клянитесь. С обетами это дело, это очень серьезное и исключительное. Поэтому к этому нужно относиться с высшей, так сказать, ну, степенью осторожности. Могут быть какие-то исключительные обстоятельства, когда человек, вот это бывает, когда смертельная опасность, и люди давали обещания, давали какие-то обеты. Ну, тут, вы знаете, человек в таком состоянии, тут ничего не скажешь, что называется, не осудишь. Когда смерть или жизнь. А вот совсем другое дело, например, когда обеты монашества. Ох, как предупреждают. Почитайте Игнатия Брянчанинова, как он предупреждает, насколько нужно быть осторожным, давать обеты. Узнай, что такое монашество. Это не черные одежды и не жизнь в монастыре. А это неуклонное стремление жить по заповедям Божьим. Неуклонное по заповедям, а не по правилам монастырской жизни, например. Помните, как игумене Арсении, как и ей монахини говорили: что вы, матушка, в нас упрекаете? Мы все исполняем, все послушания, ходим на все богослужения, совершаем все молитвенные правила. А вы говорите, что какие вы монахини, вы не монахини. Во, вот так. Точно так, как фарисеи. Все исполняли внешнее, а внутри. Поэтому Игнатий Брянчанинов предупреждает, говорит: прежде нежели ступить на это поприще, проверь себя. Никто тебе, например, не мешает. Возьми, ты собираешься вступить, поживи годок, как монах или как монахиня. Поживи. Живи, живи, давай. Соблюдай и нормы внешние, но чтобы никто не знал. А то чуть-чуть уже по миру, да, начинают показывать свою одежду, не будучи в монастыре. Да, у меня был случай. Я говорю: матушка, а что ты в монастырь ходите? Из какого монастыря? Ни из какого. А что в монашеском одежде ходите? Ну, меня благословили. Да. Скрой свое монашество. В монастыре одевайся так, как положено, монашеское. В миру, чтобы никто не знал. У нас в академии вот такой был случай один. Я помню, просто, знаете, пришлось радоваться. Никто даже и не предполагал. Одна скончалась, и вдруг открыли, у нее парамон, и все, оказывается, она была монахиней. Вот это замечательно. Боже, да чего это замечательно? Прекрасно просто. А не так начинаем. Никакого монастыря, ничего. Найдутся, которые постригут вас в кого угодно. И в монашество, и в схиму. Сейчас таких сколько угодно найдется. Берегите это сокровище. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. И чем украдено? Особо отношение людей. Как увидели эту форму монашескую, сразу ой. И человек невольно даже начинает ой. Вот беда-то. Поэтому вот к этим обетам нужно относиться с высшей степенью осторожности и серьезности. А об этом говорят, вот, говорят наши подвижники. Вот Игнатий Брянчанинов, как это пишет, Феофан Затворник об этом пишет. Да. Какие-то Георгий Затворник, вы посмотрите, оптинцы то же самое предупреждают. Нельзя прометчиво это делать. А вот совет дает такое. Ну, хорошо, хочешь, ну, поживи годовчик хотя бы, чтобы никто не знал.
Даже до принятия иночества,
до принятия,
да?
Никаких, ничего. Вот, я думаю.
Потому что после принятия иночества уже некоторые говорят, что если ты не становишься монахом, то тебя ждут какие-то скорби, что ты уже от чего-то отрекаешься.
Каких только глупостей не бывает. У Игнатия Брянчанинова родной племянник целый год жил вместе с ним. И после этого года Игнатий сказал: иди в мир, женись и живи. И тот так и сделал. Причем иночество. Причем вот это сейчас придумали, иночество, монашество. Есть обеты или нет обета? Пока ты не давал обеты, ты еще, так сказать, ну, перед собой свободен. Вот так сказать. Да, тебе дается период. Это очень благоразумное, кстати, решение монастыря. Что сразу не постригают. Как это хорошо. Никакой опрометчивости здесь не должно быть в этом. Вот. Но пока обета не давал, свободен. А уже дал, как говорится, дал слово, держись.
Монашеский обет, не иноческий.
Монашеский. Угу. А иноческих нет обетов. Угу. Это пока что просто дается форма, так сказать, приучают, посмотри, дают возможность, познакомься, что такое монашество, познакомься. И смотри, пока не поздно.
Алексей Ильич, как относиться к несправедливости? Почему власть имущие и их дети купаются в роскоши, а простой народ живет в бедности?
Ну, почему одни живут так, другие сяк? Я вам скажу, тут причин очень много. Очень многие. Я вот помню эти истории, как раскулачивали. Вы знаете, кого раскулачивали? Наиболее таких деловых, способных мужиков, которые действительно, у них и дом был получше, и коров было две, и лошадей несколько, их за это раскулачивали, подумайте. Так, причин очень много. Многие же рождаются уже в соответствующих семьях, или в семьях богатых, или в семьях, напротив, бедных. Так что они просто рождаются здесь. Так что к ним никаких, даже в этом плане, никаких претензий-то быть не может. Но основная причина заключается в следующем. Изначальная, я говорю не о том, что рождаются, как уже, а основная причина другая. Это, вот помните притча о талантах? Посмотрите, какие различные количества талантов давал хозяин своим рабам. О чем это говорит? Очень интересно. Давал кому? Давал, на которых он говорил, приобрети. Мы по рождению уже получаем совершенно разные способности, разный ум, разные таланты. Как это получается? Это, так сказать, ну, не нашего ума дело. Но разные рождаемся люди. Мы говорим так, по промыслу Божию это происходит. Вот, и вот, а вот дальше уже, как человек относится к своим этим способностям, вот тут уже зависит от него, что он приобрел на талант. Приобрел он еще талант или нет? Или там на 5 талантов? Вот так и в этой жизни. Рождается человек вот в таких-то условиях. Он родится, может, в богатых условиях. О, ты христианин? Подумай теперь. Как тебе осуществлять христианство в своей личной жизни, оказавшись в таких условиях? Точно так же и бедняк, как тебе. Вот в чем заключается. Но вера наша говорит так, случайностей в жизни нет. И каждый рождается с теми данными, которые наиболее соответствуют его духовным способностям. Вы знаете, некоторые рождаются бедными, дай им богатство, и что с ним происходит? Дай им власть, и кем они становятся? Знаете пословицу такую? Из хама не сделаешь пана. Только потому, что он, у него много денег, он начинает с ума сходить. Показательно великолепный. Нам и ему. Посмотри, в какую свинью ты превращаешься, голубчик. Только потому, что у тебя корма больше в твоей этой тарелке. Посмотри. Промыслом Божиим каждый ставится в соответствующие обстоятельства, соответствуя чему? Его духовным силам. Вот почему. И блажен тот, кто не просто... Я бедный, вот и всех поношу, всех богатых. Богатый я презираю, начинаю командовать. Блажен человек, который, познакомившись с христианством, да и услышав голос совести, начинает правильно оценивать и себя, и окружающие обстоятельства. Не осуждай и не презирай. А так, как произошло, в соответствии с этими обстоятельствами, и постарайся жить как честно. И тогда Господь, если это тебе можно, даст тебе все. Ты из самого последнего бедняка станешь богатейшим человеком. И наоборот, из богатейшего в нищего превратишься. Вот так. Значит, существует некий духовный закон. Именно в соответствии с ним это и все происходит.
Как вы думаете, возможно ли жизнь на земле без войн в принципе? Или с нами, вот такими людьми, какими мы сейчас являемся, невозможно жизнь без войны? Необходимо изменение человека?
Ой, такая мечтательность. Господи, глупейшая мечтательность. Да какой же без войны, когда ты в своей семье не можешь жить без войны? Муж с женой не могут жить без войны, до чего доходит. А тут народы, страсти наши, разве они позволят жить без войны? Ну что вы, никогда этого быть не может. Игнатий Брянчанинов хорошо написал, справедливости не было, нет и не будет в нашем греховном мире. Грех является источником. Какой грех? Самолюбие, гордыня, тщеславие, зависть. Что вы? Как это не вы? Как это? Россия богатая. Давай сюда, возьми, что творится. Значит, как вы смеете быть богаче? У вас ресурсы такие, да, которых нигде нет. Ну что вы? Все это и идеализация, и фантазии, и мечтания, беспочвенные мечтания. Угу. Все будет, если не исправимся.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как жить с пьющим мужем? Нету уже сил терпеть.
Ну, во-первых, скажу, что в такой форме, когда я ничего не могу знать, я вас не знаю. Не знаю ни вас, ни мужа. А ситуация часто бывает, знаете, какая? Очень интересная. Мне это священники рассказывали. Ну, батюшка Никон рассказывал. Приходит жена, жалуется на мужа. Он говорит, это прям действительно кошмар. Я говорю, ну пусть муж-то придет. Пришел муж, оказывается, она сущая ведьма. Он говорит, правы римляне, когда говорили, аудиатур эт альтера парс. Выслушай и другую сторону. Обязательно нужно выслушать обе стороны, прежде чем попытаться найти какое-то решение вопроса. Поэтому в данном случае я ничего не могу сказать. Ищите того умного человека, который хорошо знает и вас, и мужа, и, может быть, он что-то вам предложит.
У меня все время в душе тревога и страх. Не могу работать и спать нормально. Что вы можете посоветовать?
Опять-таки, советовать очень трудно, потому что нужно выяснить причины. А причины же могут быть разными. У нас психика разная у всех. У одного психика очень уязвимая. У другого, знаете, как говорят, кожа, да, которую не проткнешь ничем. Толстокожие. Так что это причин очень много. Как говорю, чисто даже психического характера, физического характера, нервы разные, опять то же самое. Ну и конечно, еще очень во многом зависит это от нашей веры. Если я твердо верю, будучи православным, что никаких случайностей в мире нет, и в моем личном мире житейском никаких случайностей нет, что все происходит по благой, любвеобильной воле Божией. Что это значит? То есть он как врач дает мне самые наилучшие средства, которые проявляются в этих обстоятельствах жизни. Если я верю твердо, что без Бога ничего не может случиться. Представляете, какое состояние? И наоборот, не верю. И в Бога я так, ну, в храм схожу, свечку поставлю, но не верю. А почему, слушайте, вы верите врачу, который вас даже на операцию тяжелую посылает, и верите? А операция-то какая? Ой-ой-ой! Дай Бог жить остаться. И верим. Богу не верим. Вот корень. Один из факторов, так сказать, наших этих страхов и прочих вещей. Надо постараться хоть немножечко. Постараться. Укреплять в себе веру. Это очень поможет. Если вы верующий, конечно. Если не верующий, я вообще не знаю, что предлагать. Ну, идите ко всяким, я не знаю, кому угодно тогда идите. Да, психологом, да, смотря на кого попадете, а то с ума сведут. Я говорю о верующих людях. Вера в Бога дает очень многое человеческой душе, человеческому сознанию. Я верю, Господи, ты врач, и то, что ты делаешь сейчас, это наилучшее. И без твоей воли никто, комар меня не укусит, а не только кто-нибудь еще. Поэтому надо постараться начать жить по-христиански. По-христиански. читать Евангелие и апостолов обязательно, ходить в храм, учиться молиться, не болтать молитвы языком, как это делают, не болтать, а молиться, то есть молиться с вниманием к словам молитвы, каяться искренне, исповедоваться, причащаться. Надо же делать, вот что делать. Стараться сохранять мир, мир со всеми, с кем только можете, обязательно сохранять мир. Если не будет у вас мира с кем-нибудь, и не ждите успокоения. Никогда не будет никакого успокоения в вашей душе. Вот так верующему человеку есть средства. Они вот именно вот таковы. И, может быть, не может быть, а обязательно бы надо читать кого-то из святых отцов. Я вот очень советую читать вот письма Уламского старца, например, игумена Никона. Да, очень советую. Игнатия Брянчанинова. Там полезно читать жития святых, то же самое. Ну же, чтение очень-очень много значит. Чтение такой литературы самым благотворным образом действует на душу, умиротворяет просто душу. Так что вот постарайтесь читать отцов, читать Новый Завет, исповедоваться, причащаться, каяться, каяться и обязательно установить мир со всеми, всех простить в своей душе. Обязательно. Без мира нет Бога. А где нет Бога, тогда не ждите никакого успокоения.
Вот еще такой философский вопрос. А зачем Бог создал людей?
Ну, я бы такому человеку, если бы меня спросили, я сказал, ну, спросите его. Может, он вам скажет. Да. Общий взгляд святых отцов на это, они говорят, создал человека для того, чтобы рядом с ним были те, которые, будучи богоподобными ему по своим данным, могли также пребывать в том блаженстве, в котором находится он. Что это такое за блаженство? Это блаженство именуется любовью. В душе. Потому что мы иногда любовь, значит, кому-то говорим. Кому это естественно будет? В душе надо это состояние иметь. Вот. Зачем создал Бог человека? Это общий ответ отцов для блаженной, действительно, и вечной жизни. С Ним, с Богом.
Спасибо. Вот еще вопрос. Как церковь относится к букмекерским конторам, к игрокам, делающим ставки на спорт, и людям, работающим в таких организациях?
Я, к сожалению, совершенно не знаком с этой стороной жизни, но помню, возьмите хотя бы Иоанна Златоуста. Он осуждал с гневом и со всем талантом своего красноречия, например, конские ристалища, то есть состязания, во время которых действительно эти ставки делались, кто поведет, победит, какой конь, на какого коня ставит, осуждал решительно. Причина. Разжигает просто страсти. Во-первых, у этого самого человека, он весь уже горит. Какой там бог, какой-то церковь, он весь в этой лошади или в чем-нибудь еще. Вообще, они осуждают подобного рода вещи. Говорят, что это затягивает Это приводит к тому, что сейчас именуется всего-навсего одним ужасным словом. Оно появилось вот теперь только. Ужасным словом. Знаете, какое? Зависимость. К зависимости приводит. И, увы, так бедный дальше и тянет свою жизнь без смысла, без толка и неизвестно зачем.
Алексей Ильич, а что вы можете посоветовать людям, которые вот только вступили в церковь, вот так называемым неофитам, которые обратились к христианству? Вот, какие ошибки вот обычно совершают так называемые неофиты?
Первое очень важное, о чем я читал и говорили, не дай Бог нарваться на какого-нибудь лже-духовника. Лже-духовник, в частности, он легко распознается по одному из признаков, очень важный признак лже-духовника – командир, командует, начинает командовать, да, начинает привлекать к себе, не к Богу, не к Христу, а к себе, учит не от святых отцов, от себя, то есть порабощает человека. Вот это первое, чего нужно всячески бояться. Потому что человек, который только что пришел в церковь, он ничего не знает, и он смотрит на любого там священника или богослова, там монаха, там вот, смотрит уже все, чуть ли не как на Бога. И здесь может, ой, как он заразится ужасно разными вещами, неверными взглядами, неверным пониманием религии. Это вот первое необходимое условие, так сказать, отрицательного характера. Не, да, что не должно быть, чего нужно опасаться более всего. Ну, а дальше, дай Бог, если он найдет, может быть, какого-то недуховника. Не думайте обязательно духовник, а просто человека, которого мог посоветовать ему, посоветовать более разумный, более опытный. Как приобщиться к церковной жизни, к храму? И самое главное, чтобы не заразился он вычитыванием молитв. Потому что если он начнет именно вычитывать, все, вся духовная жизнь пропала. Все. На этом же погибает все православие, все христианство на вычитывание вместо молитвы. А что писал Игнатий Брянчанинов? Я вот довольно часто привожу эти его замечательные слова, и как было бы хорошо, чтобы их все помнили. Молитва без внимания – не молитва, она мертва. Она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Я почему приходится говорить о молитве? Потому что говорят, молитесь. Надо ходить в церковь, надо молиться. И это слушает человек, молиться. Что такое молиться? А что такое молиться, скажите? Ну, у меня что-то заболело, но я понимаю молиться. А еще что? Ну, грехи, но я поисповедовался. Ну, что молиться? Ой, как важно понять, что такое молитва. Вот в данном случае очень хороший пример показывает вот Иоанн Кронштадтский. Он пишет, вот я раскричался на кого-то, и тут же, Господи, прости меня от всей души, и я вновь чувствую пространство в своей душе. Вот я позавидовал, вот этот сказал такую проповедь. Иоанн Кронштадтский, он очень откровенный человек. Он прямо называет свои грехи и указывает, что надо обращаться к Богу, каяться. Так вот, для новоначального очень важно внимание к своей жизни, Какой? Не просто к поступкам только, это само собой разумеется, чтобы не было никаких поступков дурных. К мыслям. Мысли – вот источник всех наших поступков. А наши глаза, а наши уши. Ты новоначальный? Береги и глаза, и уши. Постарайся свое чрево держать в норме. Постарайся молитвы читать, молясь, а не вычитывая. Вот примерно, конечно, так, с чего он мог бы начать бы так правильную свою жизнь. Потому что не говорю о том, когда неправильно начинают, тогда беда происходит. Молись, так о чем молись? А вот что у тебя что-то случилось, вот об этом молись. Не о грехах. О грехах что там молиться? Пришел к батюшке, поисповедовался и все. А о чем молиться тогда? О работе, о семье, о родных, о друзьях, о событиях. Ай-яй-яй. Это называется молиться. Можно об этом молиться? Можно. Но главное же, нужно же понимать. Молиться, Господи, прости меня, опять я осудил всех направо и налево. Опять я слукавил, опять я обманул. И так далее. Вот о чем надо молиться. И советуют, очень советуют для новоначальных приучать себя к самой краткой молитве. Длинная молитва невозможна. Ум рассеивается. Поэтому очень советуют приучать себя к самой краткой молитве. Какая же это самая краткая молитва? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. С полным вниманием, как можно чаще. Как вспомнил, так и скажи. Забыл, опять вспомнил, опять скажи. С полным вниманием и с душой, с сердцем. Вот, в храме стоя, опять то же самое, старайся. Тоже читаю, не понимаю, что там читают. Молитва, вот эта краткая молитва, которую называют молитвой Иисусовой, ее называют одним из самых великих даров, которые оставили нам святые отцы в назидание. Вот, пожалуй, вот так можно сказать. Всего не скажешь.
Спасибо. Тут вопрос еще от новоначальной женщины. Пытаюсь воцерковляться, жить по заповедям. Муж и дети в храм не ходят. Внуку 11 месяцев. С момента его крещения стараюсь каждые 2 недели его причащать. Может быть, я что-то не так делаю?
Думаю, что не так. Дело-то в том, что Господь о детях прямо сказал, таковых есть Царство Небесное. Когда там ученики не пускали. Говорят, не мешайте. Таковых есть. Более того, даже взрослым сказал, если не будете как дети, не увидите Царство Божие. Поэтому в данном случае нужно стараться не внука причащать, который ничего не понимает, и которому, для которого ничего для него осознанно не означает. А если вы хотите действительно сделать что-то, то сами постарайтесь почаще исповедаться, причащаться, потому что ваше духовное состояние и будет определять духовное состояние вашего внука, кстати, и ваших детей. Не думайте, что говорят, вот болезни заражают, правда. Может заразиться болезнями. И, к сожалению, мало когда мы слышим, что, оказывается, правильное духовное состояние одного человека очень помогает окружающим. Очень. Поэтому, чем более вы будете прибегать к церкви, к покаянию и причастию, к правильной молитве, тем больше вы окажете помощь ребенку. А ребенка причащают, ну, время от времени. Для него причастие имеет силу спасительную тогда, когда она принимается с верой и покаянием. А здесь, ну, так, да, можно, можно. Но само по себе оно не действует. Разве вы не видите? Причащают прямо детей, смотрю, каждое воскресенье, служба, праздники. Стукнуло 13-15 лет, и ни одного в храме нет. О чем это говорит? Мы умные мы или нет? Делаем, делаем, 15 лет, носим, носимся, все, а потом результата нет. Так мы умные? Мы думаем об этом или нет? Мы понимаем или нет? Или мы надеемся, что вот этим просто внешним причастием помочь человеку? Кто веру имеет и спасется? А мы все надеемся так, смотрим на всех, к сожалению, наше таинство, как на какую-то магию. Главное крестить, главное причастить, главное пособоровать. А как, что, это неважно. И начинаем. Детей приучаем. Детей нужно приучать каким образом? Первое и необходимое – учить молиться. Учить молиться. Скажите, а мы учим. Уже говорит Богородица, Дева, радуйся. Не учите болтать, а учите молиться. Пока маленький, ладно, пусть он это научил наизусть. Так учите с вниманием молиться ребенка, а не просто так. Объяснять потом надо ребенку, в зависимости от возраста, веру христианскую, жизнь христианскую, что нужно делать, а не просто так причаститься. А то просто причают, и все, до 7 лет вообще спокойно. Как угодно. Он балуется, не слушается, все, его хватает, он подчас не хочет, его притаскивают, причащают его. Как Христос ошибся, здорово, насильно не ввел нас в Царство Небесное, ай-яй-яй, взял бы и всех в рай. Так и мы, детей, насильно заставляем принимать и думаем. А что говорит жизнь? После этого причастия в 15 лет их в храме нет. Вот вам. Знаете, вот так нужно смотреть на таинство не как на магию. Таинство только тогда помогают. Только когда действительно принимается с верой, благовением. Вот тогда да. А не просто так, как мы это делаем. Это очень серьезный вопрос. Мы прям низводим христианца до какого-то до язычества. Лишь бы причастил.
То есть сейчас жизнь показала несостоятельность практики вот этого крещения в младенчестве. Больше 90% подростков, они уходят из церкви.
Да, их крестили и все, потому что вот так смотрят на крещение, как на магию. Главное – крестить, и все. Он ничего не понимает, ничего не знает, он кричит еще, его окунают. Да. Не было такого. Вы знаете, что крещение детей в церкви началось где-то уже только в 8 или в 9 веке, повсеместное крещение детей. Отдельные случаи, там, когда семьи крестились, это все было. А повсеместное крещение детей началось только в 8-9 веке. Потому что все прекрасно понимали, что кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Это мы забыли. Вот так. Все сводим к внешней форме, забыв о душе, забыв об уме человека даже. ты должен верить. Вот говорят, крестные есть. Ну хорошо, пусть тогда крестные или кто-нибудь да причащаются за этого младенца. А младенца не причащают. Согласны? А зачем же вы несете его? Можно ли за кого-то причаститься? Скажите. Можно за кого-то поисповедаться? Нет. Можно за кого-то в брак вступить? Нет. А почему же креститься, оказывается, можно? Он ничего не знает, а его крестные приводят. И крестят его. Что делается, понимаете? Да. Вот Христос не знал, он бы прямо всех в Иордан бы и все, и окрестил бы. Вот зачем же мы так это, такие таинства, великие таинства превращаем в какой-то обряд? Ну, не ругайтесь за меня, что я так говорю, но действительно, надо серьезно относиться к этим вещам, а не как к какому-то обычаю религиозному или культурному. Иначе мы так совершенно потеряем свое православие.
То есть то, что человек переживает при сознательном крещении, это может быть более ценное, чем вот эти многократные причастия в детском возрасте?
Уже неоднократно мне рассказывали взрослые люди, которые приняли крещение взрослую. Вот один последний, я помню, он говорит, у меня характер довольно неуживчивый, но принял крещение именно осознанно, я убедился. У меня это продолжалось, состояние, которое я не знаю, как определить, целый месяц. Меня на работе никто не узнавал. Что это с тобой творится? О, как действует, когда человек принимает это с верой. Вот так. Ну и жизнь меняется, самое главное, у человека. Конечно, надо следовать словам Христа, кто веру имеет и крестится. Во, пожалуйста.
И уже человек осознанно дает обеты и отрекается от сатаны.
Да, в крещении, конечно. В крещении, конечно, он дает обеты. Вот действительно, когда обет нужен давать. Если ты веришь во Христа, ну что ж, давай обет, что ты будешь верным Ему.
Так. А младенцы никаких обетов и отречений получается?
За него. Ну, представьте себе, за него мы говорим, отрекаемся. Он вырастет и скажет, да пошли бы все куда подальше. Никакого мне не нужно ни Христа, ни церкви. Сколько угодно таких случаев. Кстати, в революцию сколько было революционеров, которые были все крещены? Полно.
А католики еще потом в подростковом возрасте воцерковляют еще подростков, да, крещенных, младенчество.
Ну, у них вот есть хотя бы такой некий, я бы сказал, положительный момент, что они хотя только крестят, но не миропомазуют. У нас сразу все. Крестили, миропомазали, все одним. Да. А они все-таки это оставляют. И миропомазание совершают уже в подростковом возрасте, где-то 12-15 лет. Когда человек, в общем, по идее, он должен это принимать уже сознательно.
Алексей Ильич, вот через 3 недели начнется Петровский пост. Вот какие ограничения необходимо накладывать на себя вот в так называемые малые посты?
Ну, дело в том, что у нас уже сложилась некая традиция, которой подчас многие не знали, совершенно новые. Я приведу в пример преподобного Никона Черногорца, это XI век, который своих пандекты, это значит, и как энциклопедии, то есть это энциклопедии духовной жизни в данном случае у него было. Он писал так, что в малые посты миряне пост соблюдают только на мясо. Только на мясо. Вот, ну, у него такое даже есть интересное. Во все великие праздники, и праздники даже великим святым, вот не знаю каким, да, там, посты отменяются. Например, у нас по какой-то, не знаю, странной иронии, например, Успение. Вот если попадет пятница, как быть? У нас пост. Петра и Павла, у нас пост. Он пишет, нет, ну что вы, пост перед этим был. Какой же может здесь быть пост? Отменяется пост. Так что у нас есть некие вещи такие, ну, которые, так сказать, вступают в противоречие с нормами даже христианской жизни. Это знаменитые его пандекты, в которых он все это описывает. Книга, кстати, которая была очень читаема и распространена в Древней Руси.
Почему у нас так обесценивают таинство покаяния и исповеди, назначая исповедовать совсем молодых священников, юнцов?
Вы правы. Вы правы. Если бы это было только в данном случае. Но скажу, видимо, так. Изначальная практика. Исповедь совершалась перед духовным отцом, то есть духовным руководителем, то есть тем мудрым человеком, которого я убедился, что он действительно может дать мне наставление, поделиться опытом, дать определенные указания. Именно так. Но потом это перешло в такие нормы, что исповедь стала как некая обязательность перед причастием всегда. Стало таким образом это совершаться. Конечно, вы правы, когда к человеку подходит совсем молодому, который еще ничего не знает, ничего не понимает, то здесь на что надежда? Почему это все-таки у нас совершается? Есть один момент, из-за которого можно согласиться с этим. А он заключается в следующем. Я уже подхожу на исповедь не ради получения совета, потому что, ну, где же от него какой я совет могу? Так, ну, не знаю, по крайней мере, может он дать совет или нет. Нет. Не ради этого. Я исповедуюсь Богу, а он, этот молодой священник, как он и читает в молитве, я же только свидетель есть. То есть ты исповедуешься Богу, ты каешься. И вот это очень полезно. Не важно, что он перед тобой стоит молодой, и еще ничего, может, не знающий, не понимающий. Не важно. Ты говоришь слова не ему, а Богу. И вот сам факт покаяния, он имеет действительно очень большое положительное значение. Очень. И каждый, кто искренне говорит о своих грехах, он это ощущает после исповеди. Он ощущает благотворное влияние вот этого факта исповеди. Печально, конечно, когда начинают эти писать записки, целые листы, стоят по 10-15 минут там, начинается, то есть уже начинается не исповедь, а уже что-то другое. Разговоры с батюшкой должны быть отдельные, не на исповеди. Исповедь в данном случае у нас превратилась, и правильно, только в таинство покаяния. Покаяние. Вот что. И здесь надо каяться. Если не можешь все перед священником сказать, пока стоишь к исповеди, надо вспоминать и каяться пред Богом. А на исповеди называть уже только самое-самое основное. Поэтому исповедь не должна занимать каких-то двух-трех, более двух-трех минут. Только самое главное. Так что вот так. Он, конечно, еще не духовник. С ним я не могу, наверное, поговорить, посоветоваться. Поэтому я подхожу на исповедь только ради покаяния перед Богом, а не к нему. Тогда это оправдано.
Подскажите, пожалуйста, как разговаривать с мусульманами, которые пытаются переманить свою религию?
Не могу вам сказать, даже это общий вопрос. Какие мусульмане? С кем-то, с разумным человеком ты можешь поговорить, объяснить ему свою веру, просить его. С неразумным лучше разговаривать не надо. Поэтому в данном случае, ну разве можно что-то ответить на это? Я думаю, что лучше всего уклоняться от разговоров. Вот так. Мирно уклониться. Это будет лучший выход.
Что делать, когда духовник является либералом? Хочу уйти от него, но нет возможности по причине дальности другой епархии.
Не рассматривайте его как духовника. Сейчас какая-то, знаете, пошла мода, как на психолога, на духовника. Вы подходите не к духовнику, а подходите к свидетелю ваших грехов перед Богом. И все. Придите, покайтесь в грехах, и все. Но зачем же вам иметь его духовником-то? Кто вас заставляет-то? Если вы считаете, что он либерал, что он не тот и не подходит, зачем же вы его духовником считаете? Я не понимаю. Странное дело. Он не духовник ваш. А исповедь можно совершить, пожалуйста. Бог примет вашу исповедь. Неважно, какой это человек, либерал он или не либерал. Даже Евхаристия совершается в литургии, невзирая на то, какой священник, либерал он или нет. Таинство не зависит от священника. Как и Златоуст пишет, его только руки, его голос. Вот. А дальше все совершает Бог. Вот так надо смотреть. И нечего бояться либерала.
Это вопрос о чистоте причастия. Как часто игумен Никон рекомендовал причащаться? Вот когда причащаешься часто, чувство благодати быстро покидает. На что нужно ориентироваться?
Это и называется религиозным опытом. Видите, что часто становится хуже, значит, не надо сократить. Общее положение такое. Нельзя слишком редко, потому что этим самым мы опустошаем себя. И опасно часто. Опасность состоит в чем? Если мы начинаем привыкать. Потому что тогда мы тоже лишаемся благодати Божией. А вот эту золотую серединку, ну что же, ищите. Кому в 3 недели раз, кому, может, в месяц раз. Некоторым даже и реже. Все зависит от обстоятельств, от характера жизни человека. Совершенно невозможно это в общей форме давать какие-то рекомендации, не зная, кто вы, в какой обстановке живете, чем занимаетесь. Вот. Это очень много значит. Спасибо вам за вопросы. Очень хорошо, очень приятно, что все-таки есть еще множество у нас людей, которые не просто так по обычаю ходят в церковь и ставят свечку или подают поминания, а которые еще интересуются тем, как правильно жить. Очень это приятно. Дай Бог, чтобы это не ослабевало в нашей жизни. Всего вам доброго. До свидания.